Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
С Екатериной Павловой, с Александром Деминым мы сегодня за нашим чаепитием решили открыть книжки. Ну, вы знаете, у нас уж такой формат, что книжек на этом столе мы специально не держим, чтобы к ним не быть привязанными. Подождите, подождите, батюшка, тут вы не правы, сейчас я вам прочитаю одну цитату. Сейчас, сейчас, здесь, здесь. Вот, подождите. Но сам предмет внимания сегодняшнего – книга. Книга и молодежь. Вы уже, я слышу, говорите словами Моцарта из «Маленькой трагедии» Александра Сергеевича Пушкина, Моцарт и Сальери. «Гений и злодейство – две вещи несовместные, книга и молодежь – две вещи несовместные». Молодежь и гаджеты, молодежь и интернет, молодежь и... А молодежь и книга – что общего? Даже странно сказать. Ну, странно, но тема такая актуальна. Возрождение библиотек, создание приходских библиотек, книги у нашего спального столика, журналь, на журнальном столике книги, с которыми нас сводят наши предметы общеобразовательные в школах и в вузах, они имеют свое место. Другое дело, что их, как хороших друзей, можно бросить и перейти к друзьям менее надежным. И мне кажется, бывает такой случай, когда мама, тревожась за будущность своего сына, говорит, где же твои добрые знакомые, приятели, с которыми ты был в детстве, они же хорошо учились, они занимались спортом, музыкой. Кто у тебя теперь? Какие-то проходимцы, какие-то подозрительные личности? Да что ты, мама, перестань, они такие успешные. Так можно и сказать, где же твои книжки, мой милый друг, ведь сколько ты читал, где этот... Диккенс, где Достоевский, раньше ты с ними вставал и засыпал с книжками, а теперь ты сидишь в этом мониторе, и глаза у тебя уже сели, и руки у тебя уже дрожат, и сутулость у тебя уже обнаружилась в третьей степени. Где твои друзья? Я беспокоюсь за тебя. Ну что с книгами-то?
Тут как раз немножко разграничить. То есть мы говорим именно о бумажных книгах или о чтении вообще молодежи?
Литературе. Что вообще читает
молодежь? Я бы сказал
о
литературе. Ну не знаю, если вы способны читать книги в электронном виде, то это вы молодцы. Взрослое поколение, по-моему, ну решительно. Можно заменить иногда в случае необходимости вычитывания правила каких-то на телефончиках, на современных можно читать. Но это всяко пожарный случай. А так-то, ну кто заменит открыть книгу в келье, правила, там, каноны с их церковно-славянским.
Большинство и среди молодежи все-таки, вот кто читает, конечно, говорят, что да, бумажная книга, конечно же, лучше, но есть проценты и немалые, кто читает на электронных носителях, пусть даже на телефонах, почти все соглашаются, там не очень удобно на планшетах, но есть специально там электронные книги, они, значит, там не отсвечивают, у них страницы как бумажные, и вот, ну, среди моих знакомых много кто их хвалит и говорят, вот, в принципе, удобно и не накладно, и с собой можно носить сразу, грубо говоря, целую библиотеку в одной маленькой штучке. В этом плане, конечно, они выигрывают.
Молодежь меняется, и поэтому формат, в котором они читают, тоже становится более разнообразным. Потому что мы не только еще читаем с электронных носителей, мы еще и слушаем. То есть, ну, просто потому что зачастую это все-таки и удобнее, и дешевле.
Ну, слушать я могу только признать, если в пробках стоять в Москве.
Да, в пробках, по пути куда-то.
Но это все равно, мне кажется, совсем другое дело.
А дети слушают
да,
и в наушниках.
Специально с порталов различных.
Это мне совсем непонятно, потому что, мне кажется, взрослые никогда себе не позволят идти по улице с наушниками и что-то слушать. Молодежь от музыки хорошо, если переходит к слушанию книг. Ты так этим занимаешься, да?
Ну вот, слушаю книги достаточно редко, но в основном это продиктовано такой потребностью, что очень большой объем нужно прочитать, и когда не успеваешь, уже можно приходить...
Информация ради, а не удовольствие.
Да, то есть ну,
а
не
можно,
ради удовольствия.
Можно что-то запомнить.
Можно,
ну, вообще,
да.
В принципе, да, я вот лекции какие-то даже
тяжело
так находил, тоже
бывает,
читал.
Тяжело сосредоточиться, но это, в принципе, тоже такой хороший навык. Пытаться сосредоточиться на том, что ты слушаешь.
Наверное, навык просто приобрести, и потом...
Это все-таки не чтение совсем, это...
Ну, пожалуй, да. Я и потому и определил. Есть книги, которым нас выводят наши вынужденные занятия. Чтение там у нас в теологии цветоотеческие, как правило, книги. Хотя они, как я бы сказал, особнячком, потому что, поговорив, в принципе, о литературе, которую читают молодежь, вы, может быть, несколько слов и потом, когда будет ясна общая картина, сказали бы о святоотеческой литературе. Ну, а все равно, если сказать о... Александр, особенно вам, как специалисту, который сейчас трудится в книжном, московском, популярном магазине, народ приходит, покупает?
Ну все-таки. Да, вообще, я когда шел, мне был тоже так... немножко непонятно. И очень многие мои знакомые всегда говорили, где? В книжном. Да ладно, кому сейчас книги, мол, нужны? Uh-huh. Вот. Но, в принципе, и вот где я работаю, это целая сеть. У них, значит, в разных городах. Причем, как ни странно, сейчас и гаджеты везде распространяются. Но, тем не менее, она зарождается, сама вот эта сеть, не так давно. И в наше время, в наши дни открываются все новые. В принципе, даже старые не закрываются. Вот даже за то время, недолго, пока я работаю, многие, наоборот, из небольших помещений книжные магазины переросли и переселились, такие более объемные, большие. То есть бумажную книгу все равно покупают. То есть спрос есть. Но тут вот, конечно...
А
вот
качество?
Что именно, что да. Именно, вот здесь да. Уже, конечно, ну не знаю, вот лично по моим наблюдениям, вот как я видел в своем там магазине, вообще вот то, что спрашивают, даже по какой-то там статистике, потому что в книжных, ну я думаю, так почти во всех, вот у нас есть там, значит, книга месяца, mm-hmm. или там лучшая из вот жанров по продажам за какой-то там период, это обычно все-таки что-то такое, ну... Ну, то, что все, в принципе, признают, даже люди православные, не православные, низкопробным довольно-таки. То есть какие-то mm-hmm. детективы в мягкой обложке, которые там стоят дешевле, чем какие-то книги, их специально их издают. То есть там обычно mm-hmm. такие авторы, которых, ну, все-таки, если взять классиков, даже те, кто много писал, все равно вот, вот у них есть несколько там произведений, ну, там пусть десяток набирается. А здесь, значит, там какие-нибудь детективы-романы, там вот под одной фамилией выходит такой целый стеллаж, значит. Mm-hmm. Ну, понятно, что автор все равно, ну, не может просто, даже если бы у него талант, ну, написать там огромное количество книг, чуть ли не каждый месяц писать. Вот, но они как раз самые люди... Ну, грубо говоря, плюются, сами говорят, ой, опять она там что-то накалякала, какая-нибудь Донцова или еще что-нибудь, ну, просто mm-hmm. для примеров. Но, тем не менее, берут, и как раз расхожие самые книги, это вот что-то такое.
По аналогии с сериалами. Потому что, когда говорят, что шикарный фильм, 125-я серия, я знаю по определению, любя киноклассику, немножко знаю 20 век, ну, снять шикарное кино, трехчасовое, чтобы оно действительно соответствовало, ну, таким нормам высокого кинематографа, а 125-я серия какого-то отличного кино, как и вот это, как вот ты заметил, вот эти стеллажи, которые под одним автором, ну, как печатаются, как один мой добрый знакомый говорил одной художнице, иконописцу, говорит, давай мы сейчас тут тебе расширим помещение, будешь, возьмешь себе еще помощников и будешь тут иконы дубасить. Вот отношение иконописца к иконе. Вот. И отношение, ну, это было в шутку сказано в том случае, но, тем не менее, это отражало, как сказать, два мира, два детства, два отношения к делу. Вот. Можно дубасить эти романы, вот, но зато их читают. А попробуй напиши хотя бы однажды в жизни то, что, ну, было бы отражением такого и таланта твоего, и уже опыта жизненного, такого глубокого и прекрасного.
Есть люди, которые совершенно не читают. И вот по моим таким наблюдениям, мне кажется, что люди вообще, которые не ищут, ну вот совершенно вот ни смысла жизни, ни каким-то вопросом таким вечным, что называется, не задаются, они совершенно не читают. Потому что все-таки и среди даже христиан есть такие люди, вот, но их можно отнести скорее к тем, кто уже нашли.
К жертвам Министерства образования их можно отнести. Потому что будь в нашей сейчас системе образования все-таки стандарт, к которому мы привыкли даже в советской школе, где, ну, как ты хочешь, но все равно классика совершенно другой степени. Хоть было там много всего этого соцреализма, этого ужасного, и даже и в ГИТИСе для нас это было тоже таким предметом усердного изучения, что это за метод соцреализма. Но все понимали, что это не метод, что это, ну, некоторая отмазка ради Бошка. Идеологической этой машины.
Но мы сейчас говорим не о том, что навязываем нам, что мы должны читать, а что человек сам выбирает.
Вот. Катерина, если ты не привьешь вкус человека, человек, как он что-то выберет? И проблемы, конечно, существуют. Александр Витальевич нам свидетельствует от первого лица, что ну, возьмут классику, да и то без особого разбора. Школа особенно не приучает. И не будем идеализировать советскую школу со всей ее идеологической этой деструктивной моделью, но, тем не менее, хороший педагог, все-таки культ педагога был гораздо больше, чем сейчас культ отчетов, культ ЕГЭ, культ каких-то формальных каких-то положений, совсем не так, как в прошлом, хотя учитель был уважаемый человек, и его зарплата вряд ли была сильно выше зарплат инженеров или еще кого, но его миссия всяко превозносилась. И учитель, любящий детей, занимающийся усердно своим предметом, особенно если мы сейчас говорим о литературе, конечно же, заставлял о многом задумываться. Я даже вспоминаю какие-то фильмы, серийные фильмы про педагогику, про каких-то пламенных учителей, которые возились с молодежью, с трудной молодежью, ну, понимаю, что это был какой-то стандарт, который воспитывался, которым ориентировались все. И тогда, если можно было бы как-то преодолеть вот эту коросту совдепии вот этой, товарищ Ленин, работа адовая будет делаться и делается уже. Затем Есенин всей душой принял революцию, Маяковский, певец революции. Вот эту муть отсечь бы, вот сама вот эта технология приобщения к высокой литературе, которая, тем не менее, не пренебрегалась полностью, это давало добрые плоды. Мне кажется, то, что мы все-таки полюбили литературу и поэзию полюбили, наверное, это не без участия школы. Понятно, что у меня, например, поприще как-то было сразу пошире, благодаря моим там поэтическим участиям в всяких конкурсах поэтических, еще с третьего класса школы. Какое-то приобщение к литературе высокой было каким-то хобби, которое имело место, но оно не в противоречии находилось с образовательной программой советской школы. Поэтому как вот ты еще привьешь? Просто близостью книжных магазинов, но им это неинтересно, вкуса нет.
Мне кажется, все равно человек, вырастая, будет выбирать как-то литературу по собственному настроению. Просто бытует даже сейчас такое мнение, что все-таки можно назвать наш век в некотором смысле веком упрощения. Сейчас, если раньше, например, для того, чтобы чему-то научиться, нужно было идти на курсы, куда-то обучаться, то сейчас там куча даже в виде формате книги самоучителей, как там собрать стол из подручных материалов. То есть, и вот одни мои друзья, христиане, также православные, церковные совершенно люди, молодые моего возраста, мы как-то с ними разговаривали, они говорят, ну, слушай, зачем нам читать? Вдруг в ужасе я узнаю, что люди совершенно не читают ничего. Они говорят, а зачем? Я говорю, ну как зачем? Они говорят, ну если сейчас, вот если мне нужно будет что-то, чему-то научиться, я пойду в книжный магазин, выбор большой, соответствующую литературу себе подберу и узнаю все, что мне нужно. Даже, к примеру, если мне нужно будет, там, моя девушка новая будет любить, там, Пастернака, он пойдет, купит себе сборник, прочитает.
Пастернака своим чувством к девушке, пока девушка новая не будет любить Хармса или совершенно другой стиль, или какой-то современный хард-рок.
Но вот этот прагматизм, про который Катя сказала, что-то вот мне надо, я почитаю, он ведь не всегда настолько крайний, настолько плох. То есть здесь тогда, возможно, получается так, что люди перестают читать, но классика чаще всего это подразумевается именно все-таки художественные какие-то произведения. А вот, ну не знаю, вот у меня последнее время, вот уже несколько лет, вот ну, я стараюсь читать. Ну, отлично про себя скажу, но художественную литературу для меня в последнее время как-то, ну, не идет. То есть уже несколько лет. То есть я начинаю читать даже что-то из классики, то, что не читал, не говоря о том, что перечитывал. То есть то, что читал, да, мне нравится. Я, в принципе, сейчас как доволен, что когда-то там я прочитал. Но думаю, вот сейчас, если бы я открыл, возможно, я бы уже и не стал читать. Хотя при этом я стараюсь там что-то читать, какие-то работы, книги по какой-то направленности, может, даже где-то там и философия какая-то, и светская, но вот именно художественные в своем каком-то завязка, вся эта история. Даже вот, не знаю, может быть, потому что в большинстве книг таких художественных, которые даже на высокой планке написаны, в них как-то читается, может, между строк какая-то мораль, она идет как бы под текстом. Возможно, здесь идет какой-то прагматизм упрощения вот нашего века, но то, что проще там взять книгу какую-то, не знаю, психологию, философию, где вот у тебя там раз, два, три, вот тут все эти. Даже. Ну, не знаю, ну вот...
То есть тебе, ты можешь сказать, меня не надо развлекать, чтобы в чистом виде дайте мне правду.
Ну, не знаю. И причем у меня есть такие тоже знакомые, как-то, которые читают книги, даже не то чтобы своей направленности, там, ну, бывают специализированные, то есть у нас там раздел, например, там для фотографов есть книги фотографии, там для медиков по медицине, читают из других отделений, там кто-то интересуется историей не ради учебы, а вот именно как-то развлечение, можно сказать, ради для себя, но он будет читать там именно какие-то факты, мемуары, еще что-то, а художественную литературу как-то так вот мимо проходит.
Но, с другой стороны, факты действительно проще читать, чем, например, поразмыслить над романом.
Нет, Саша очень хороший сказал, и со свойственной ему скромностью, он, однако, не заметил, как представил себя в очень, очень выгодном свете. Действительно, потому что для чего пишутся увлекательные романы с хорошей мыслью и с идеей, чтобы тебе было и интересно, и увлекательно, ты развлекался, Достоевский пишет детективы, и пока ты этот детектив читаешь, уже много там и поплачешь, и посмеешься, и выводы сделаешь о том, что Алеша, мы любим тебя, вот, и он скажет тебе, зачем же нам становиться плохими? Скажет, точно, вся история говорит о том, что наш выбор, зачем нам становиться плохими? Алеша, мы любим тебя. Вот, и, а при этом мы, когда уже становимся теологами, то, я помню, как духовник мой отвечал, читаете вы литературу художественную? Он, по-моему, говорил, что не хватает на нее времени тогда, когда так много духовного надо читать. Когда в чистом виде ты уже не читаешь даже Достоевского ради того, чтобы понять страсть там, либо гордого ума надменного Ивана Карамазова, либо страсть такую бурную мужскую Дмитрия, или природу подлости, там, знакомясь с какими-то смердяковскими там, изворотами ума под влиянием этого очень умного Ивана, которые вызрели в его такой лакейской душонке. Уже не надо. Мы откроем Ивана Лесвичника, и вот тебе, или Феофана Затворника, «Греховные страсти и борьба с ними», замечательный систематизирующий труд учения святителя Феофана, святоотеческого учения, изложенного святителем Феофаном, труд игумена Феофана Крюкова, насельника Свято-Данилова монастыря. Конечно, нам это впрямую дает ту консистенцию, которую в литературе художественной распространена. Я вам по-другому немножко скажу. Когда становишься немножко старее, то начинаешь ценить не только духовное и необходимое плотское. Ты все-таки живешь и должен что-то кушать, должен как-то быть одет, должен куда-то доехать. И духовное, потому что мы духовную жизнь призваны вести. А душевное вроде как не для нас.
Что-то культурное.
Ценишь все больше. Может быть, это я так неправильно развиваюсь. Но ценишь дружбу. Ценишь постепенные вот эти душевные минуты там, природы, когда можно полюбоваться красивой музыки, симфонической. Общение с друзьями, которое не ведет тебя ни к плотскому, пообщались, так Сатоши хоть хорошо поели. И не очень-то духовно, потому что, собственно, даже акафист вместе не прочитали. Ну, пообщались, что как. Вот у меня так-то, вот такая шутка, такое, а такая мысль хорошая. И вот, понимаете, о чем я говорю, да, о каком-то дружестве таком, душевности, которая на первом этапе монашества, я бы сказал, отсекает вот эти первые годы, когда ты отрываешься как бы от земли, переходя в другой способ существования. У тебя нету друзей, у тебя, ну, есть какое-то монастырское общение, ты богослужебный круг суточный выполняешь неопустительно, и питаешься там, ну, что-то как-то, что необходимо, конечно, спишь там, то нет, и так далее.
Вот, после теологического образования это нам хорошо понятно, может быть, не всем понятно, но просто у меня сразу представляется это вот пара и наш вот разговор о трихотомии, то есть
выходишь в коридоре разговора сосиски в тесте.
Вот, ну да, то есть вот, и, пожалуй, что это как монастырь, я думаю, тоже, вот такой вот жесткий бакалавриат такой, вот, особенно в Свято-Тихоновском, где особенно уж такой, всем известно, такой, ну, очень жесткий системный подход
Но это, возможно, происходит ли это потому, что есть потом соблазн, что, как сказать, душевное за духовное принятие, и может поэтому как-то...
Нет, ну уже мы глупцами-то не призваны
скорее
быть, и
духовное
за душевным.
Видишь,
просто понимаешь, что и в душевном есть место духовности, и духовным не гнушаешься, как непременно греховным. Вот, понимаешь, что в этой душевности есть опасность, апостол Павел предупреждает, сия мудрость есть земная, душевная, бесовская. Не потому, что все душевное и бесовское, или все земное и бесовское, но и земное и душевное может быть причастно влиянию страстей. И очевидно, что вот батюшка мне один близкий говорил, моя преступная общительность. Общительность вроде это дело дружества, но в ней неприступная, простите, предательская. Предательская общительность. То есть общительность с добрым намерением может предать. А на самом деле повернуться вдруг другой стороной, обострив какие-то страстишки. Вот, предательская общительность бывает такое. А книги таким образом, литература художественная тоже, она может вернуться в нашу жизнь. И тогда, когда мы усвоим святоотеческое учение о страстях человеческих, о жизни, антропологическое учение, будем знать самих себя, кто мы такие, всего лишь люди, и сколь великой милостив к нам Господь, дающий нам все необходимое для нашего вечного спасения, для временной жизни.
Батюшка, мне хочется все-таки немножко оправдать молодежь, потому что Саша сначала сказал по поводу того, что в основном она читает как раз романы, такие достаточно
бульварные.
Да. Вообще у меня даже много людей вообще абсолютно светских, которые очень любят классику читать. И отчасти это связано с тем, что вот в старших классах, когда это необходимо было делать, она как-то совершенно по-иному вообще осознавалась, понималась. Вот. И в связи с этим, когда действительно в более старшем возрасте читаешь, ты можешь как-то по-другому это воспринять.
Очевидно, что это люди, находящиеся на добром пути какого-то развития для себя душевных открытий. Александр, не могу в завершении не спросить что-то.
Я хотела просто сказать, вот у нас изначально была тема о том, действительно, что модно читать, что читает молодежь.
Что модно?
Хорошо, давайте спросим. Но я хотела сказать, что вот у нас, например, в моем круге общения, да, то есть, как вы говорили, то, что мы не будем брать в расчет то, что диктует программа. Но вот у нас программа отчасти тоже прививает какой-то хороший вкус. И у нас найти какую-нибудь книгу редкого издания или какую-нибудь, которая уже не переиздавалась, например, несколько десятков лет. И это вот это действительно модно, это очень здорово.
Надо найти просто, чтобы ее найти или чтобы ее прочитать?
Чтобы ее прочитать, чтобы иметь ее себе в библиотеку. Потому что вот мы начали говорить о том, что да, много сейчас электронной литературы. Но действительно есть люди, которые даже молодые,
Александр
которые собирают.
По одной такой уникальной книге даже написал дипломную работу. Вот, непереизданная книга о таинственных обстоятельствах жизни человечества. Да, как раз нам понятно это. Я о другом хотел спросить в завершении из суперпопулярных. А епископа Тихона в его бытность священником написанную книгу «Не святые святые», ее популярность чувствуется в светском магазине?
Кстати, вот да, даже после этой книги из серии, не знаю, как она называется правильно, серия, ну, у них примерно зеленый, одинаковое оформление, это, такая обложечка, эти книги пошли уже более-менее спрашивать, более-менее так.
Ну, вот это прекрасно, с точки зрения такой цели именно обращенного к миру, не просто вот нашей специальной литературе, даже святоотеческой, конечно, вот это удивительный пример.
Понятно, наверное, более бытовых условиях,
что ли. И как-то прекрасно, когда она востребована. Ну, дай Бог нам как-то совместить духовную пользу с той, с тем практическим интересом, который вызывает у людей современных чтений. Но мы к этому с вами призваны, дорогие друзья. Храни Бог, дорогие телезрители, Божьей помощи вам.
До свидания.
До свидания.